Дарья Донцова. Фигура легкого эпатажа. Роман. Москва. Эксмо. 2006 год. Глава первая. Если вы хотите узнать, какое кресло в доме самое удобное, внимательно посмотрите на своего пса. Он лег подремать именно в нем. А еще я подозреваю, что неизвестная личность, некогда воскликнувшая «Не будите спящую собаку», на самом деле никогда не проводила ночь около безмятежно сопящего мопса или пуделя, потому что тогда бы автор крылатой фразы произнес в негодовании совсем иные слова, а именно: «Немедленно выкиньте из моей постели это существо. Не повернуться, не пошевелиться, не вытянуть ноги». Вот ведь загадка. Почему даже крохотный йоркшир-терьер, отбыв страну собачьего морфея, превращается в бетонную плиту? Столкнуть животное практически невозможно. Все, кто спит вместе со своими питомцами, сейчас меня поймут. Кстати, уж простите, если ненароком раскрываю чужие тайны, но большинство хозяев действительно делят постель со своим псом. Потому что подавляющее число четвероногих, невзирая на слабое возмущение хозяев, упорно укладываются отдыхать именно на их кровати. Не верьте людям, которые сурово говорят: «Моя чихуахуа четко знает свое место. Она проводит ночь на коврике у двери». Ой, неправда. Наверняка эта самая чхуня мирно дремлет в двуспальной постельке, закутавшись в пуховое одеяло или, окончательно обнаглев, устраивается на подушке грозного хозяина. Просто некоторые люди от чего-то стесняются признаться, что в их доме собака или кошка – главное существо. И уж совсем не вмоготу отдельным личностям сказать: хозяином в квартире является попугай или, вот ужас-то, хомяк. Но я лишена комплексов, поэтому честно сообщаю, вынуждена делить ложе со стадом мопсов – Муля, Феня, Капа и Ада вольготно раскидываются на кровати, заставляя меня, несчастную, принимать самые невероятные позы. Один раз Кирюшка показал мне сделанный им ночью снимок и хихикнул: «А прикольно, лампа, да? Может, в газету «Смеемся все» послать? Там такое любит почитать». Сегодня ровно в 7. Услышав нудный звук будильника, я попыталась сразу сесть и откинуть одеяло. Куда там? Пуховая перинка оказалась придавлена Капой и Феней, а Муля с Адой, нагло спящие на моем животе, лишили меня возможности совершать даже самые элементарные движения. А поняв, что скинув две более чем 10-килограммовые тушки не удастся, решила попросту выползти из-под мопсих, чем вызвало бурю негодования со стороны последних. Муля подняла круглую голову и сердито сказала: «Гав!». Ада лишь укоризненно вздохнула, но с такой миной, что я не весь почему принялась оправдываться: «Девочки, мне на работу, гав!», раздраженно отозвалась Мульяна. «Уф!» — вырвалась из Ады. Феня и Капа, не открывая глаз, издали протяжный стон. «О-о-о!» Рамик и Рэйчел, кемарившие на ковре в центре комнаты, никак не отреагировали на бубнёж мопсих. Только не следует думать, что двор-терьеры из Стаффордшириха – это милые, интеллигентные собачки, понимающие, что их хозяйке, госпоже Евлампии Романовой, для нормального функционирования днем необходимо хорошо выспаться ночью. Просто Рамик и Рэйчел не умещаются в кровати, а укладываются они в моей спальне на ночь лишь по одной причине. Здесь имеется мягкий палас. Остальные члены нашей семьи предпочитают голый паркет. Так что двор терьера и Стафиха на самом деле пылают горячими чувствами не к лампе, а к куску полового покрытия из натуральных чистошерстяных ниток. «Хватит злиться!» – зевнула я. «Увы, должна отправляться на службу. Да-да, в воскресенье, в январе, когда за окном темень, снег, пурга, метель, наводнение и затмение». Я прекратила перечисление природных бедствий, сообразив, что с наводнением и затмением я, пожалуй, переборщила. Однако для того, чтобы ощутить себя совершенно несчастной, мне хватает снегопада и отсутствия солнца. В общем, подъем, девушки! Пытаясь взбодриться, я поползла в ванную. Отчего мне следует топать в офис, когда все нормальные люди отдыхают от трудов праведных? Ну, тут уж надо сказать спасибо Вовке Костину. Именно он пристроил подругу сотрудникам в частное детективное агентство, которым руководит его давний знакомый Юрий Лисица. Правда, сначала я впала от этого в неописуемый восторг. Мне почудилось, что сбылась моя основная мечта. Наконец-то я стала настоящим сыщиком и сумею заниматься тем делом, для которого рождена на свет. В ночь перед первым выходом на работу я не спала. Воображение рисовало огромное здание, напичканное лабораториями и множество сотрудников, снующих по этажам. Не скрою, одновременно с радостью испытывала страх. Придется ведь строить отношения с незнакомыми людьми, и еще не факт, что я придусь ко двору. Очень хорошо помню, какая грызня шла в симфоническом оркестре, где я, абсолютно никому не мешая, нащипывала в тоске свою арфу. Казалось бы, музыканты, талантливые люди, сплошь с консерваторским образованием, просто обязаны быть интеллигентными. А нет. Такого мата, как за кулисами, я более никогда не слышала. А уж какие среди оркестрантов ходили сплетни, сколько желчи выливали коллеги при виде новой шубки одной из скрипачек, что за предложения высказывали симфонические дамы на предмет того, каким местом девица заработала себе на незатейливую нутрию. Когда-нибудь я наберу смелости и расскажу вам о драматических событиях, предшествовавших поездкам на гастроли во Францию или Англию. Да что там капиталистические страны? Отправка в затрапезную Болгарию, которую все давно считали 16-й республикой СССР, вызывала бурю эмоций в нашем коллективе. Поэтому я, наученная горьким опытом, мечтая о работе сыщика, паниковала при мысли о неизбежности встречи с новыми коллегами. По идее, они должны были сразу меня не взлюбить, потому что на последний мой день рождения Сережка и Юлечка подарили мне симпатичную шубку, а Катя и Вовка преподнесли царский подарок – абсолютно новую машину, крохотную, юркую малолитражку, которую я полюбила с первого взгляда за пучеглазость и нежно-зеленый цвет кузова. Представьте теперь мое удивление, когда, явившись на службу, я увидела, шикарного здания у агентства нет, а есть только крохотная комнатка в многоэтажном строении, которую Лисица снимает за очень небольшие деньги. Обнаружилось, что и коллегам по работе ключи подбирать не надо, потому что я у Юрки являюсь единственной сотрудницей. Через 2 дня до меня дошла еще одна истина. Мой начальник – неисправимый бабник. Вернее, не так. Юрасик перманентно находится в стадии подготовки к свадьбе и даже относит с невестой заявление в ЗАГС, но потом влюбляется в другую девушку. Впрочем, о личностных особенностях Юрика я уже рассказывала. Подробнее об этом читайте в книге Дарьи Донцовой «Безумная кепка Мономаха», издательство «Эксмо». Вот так мы теперь и работаем. Я просиживаю дни напролет в конторе, ожидая заказчиков, а Юрасик пытается создать семью. Сначала было уныло, но потом мне удалось ловко распутать несколько детективных узлов, и сейчас положение изменилось. У нас даже иногда появляется пара клиентов сразу, и тогда Юрику приходится-таки, наступив на горло собственной песни, впрягаться в лямку, потому что я при всем желании не способна раздвоиться. Один из положительных моментов в моей новой работе – я получила удостоверение. Шикарное, с гербом, очень помогает в сыщицкой деятельности. Пару дней назад, правда, я потеряла ксиву и очень расстроилась. Но вскоре нашла свои корочки, и не где-нибудь, а у себя же в сумке, в кармашке, застегнутом на молнию. Сейчас мой начальник улетел с очередной кандидаткой на звание «Мадам Лисица» в Эмираты. Греет косточки на теплом песке. Мне он тоже предложил отдохнуть, но у меня есть мечта. Очень хочу перебраться жить за город. Нашей большой семье и стае собак не помешает свежий воздух. А для осуществления мечты нужны деньги. И чем их больше, тем лучше будет коттедж и просторный участок. Вот по какой причине я сейчас, проклиная гололед и снег, порулю в контору. В 9 утра должна прийти выгодная заказчица. Вчера, уточняя время встречи, девушка нервно воскликнула: «Заплачу вам любую сумму. Главное, помогите». С тех пор, как я стала работать у Юрасика, наш офис преобразился. Мне пришло в голову, что поговорка «по одежке встречают» и так далее относится и к служебным помещениям. Поэтому я купила недорогие книжные стеллажи и набила их томами «Судебная медицина», «Криминалистика», «Пистолеты мира» и прочей специальной литературой. И еще, теперь у нас офис делится на зоны. В правом углу находятся два кресла, торшер и маленький столик, а в левом стоит письменный стол с компьютером и два стула. Я, честно говоря, весьма неумелый пользователь, но системный блок и монитор внушают посетителям почтение. На столешнице разложены всякие бумаги и стоят 4 телефонных аппарата. 3 из них – чистая бутафория, но обилие офисной техники прибавляет фирме солидности. Кроме того, я договорилась с соседками, продавщицами из секс-шопа, находящегося рядом с нашей конторой, и если требуется произвести на потенциального клиента сногсшибательное впечатление, беру трубку, набираю их номер и нежно говорю: «Леночка, подайте кофе». Спустя 5 минут появляется какая-нибудь из продавщиц и начинает изображать из себя мою секретаршу. Естественно, чай, кофе, печенье, конфеты я покупаю сама. А с девчонками из секс-шопа у нас договор о бартере. Скажем, если они вознамерились продать нечто дорогое, а покупатель колеблется, меня незаметно зовут в лавку, и я начинаю изображать либо девицу, страшно довольную приобретенным в этом магазинчике эротическим бельем, либо тетку, которая теперь носит на руках мужа за найденный им здесь некий прибамбас для интимных утех. В общем, все довольны, и я, и продавщицы. Взаимовыручка – великая вещь. Войдя сегодня в офис, я повесила куртку в шкаф и тут же услышала звонок телефона. Не мобильного, а единственного действующего из 4 аппаратов, стоящих на письменном столе. Поднесла трубку к уху и услышала: «Алло, это Лаура, я договорилась сегодня о встрече с вами». Меня охватило горькое разочарование. Ну вот, Встала ни свет ни заря, приперлась на работу, несмотря на гололед, а клиентка сейчас сообщит: «Извините, свидание откладывается». Впрочем, эта Лаура еще воспитанный человек. Нашла время, чтобы предупредить детектива об отмене встречи. А то и встречались на моем сыщицком пути иные личности, которые просто не являлись к назначенному часу. Вот так придешь в контору, сидишь, ждешь клиента, а потом понимаешь, что он не придет, и становится очень неприятно. Но неужели трудно было человеку позвонить и сказать: «Простите, планы изменились»? Но следующие слова Лауры подняли мне настроение. «Опаздываю примерно на час», — виноватым голосом продолжила она. «Право, мне неловко, я всегда пунктуальна, но сегодня случился форс-мажор, колесо прокололо. Вас не затруднит подождать? Очень прошу, не уходите». «Не волнуйтесь», — скрывая радость, ответила я, «никогда не назначаю встречу двум клиентам в стык. Спокойно ставьте запаску, посижу, приведу в порядок бумаги. Давно намеревалась это сделать, только времени не имелось». «Очень мило с вашей стороны», — воскликнул Лаура. «Надеюсь, мастер вот-вот прибудет». Я повесила трубку, зевнула, а потом пошла в секс-шоп. Никаких бумаг, требующих систематизации, у меня, конечно, нет. И других заказчиков, кроме Лауры, тоже. Но служба в агентстве научила нескольким простым вещам, примитивным уловкам. Одна из них состоит в том, чтобы дать понять потенциальному клиенту: у сотрудников конторы работа не в проворот, масса людей просто мечтает воспользоваться их услугами. Услышав мои шаги, сидевшая за прилавком Рита отложила книгу и удивленно воскликнула: «Чего пришла? Мы тебя не звали». «Очень мило», — улыбнулась я. «Ладно, ухожу. Вообще-то надеялась, что ты меня чайком угостишь. Замерзла до дрожи». «Ой, прости», — вскочила Рита, — «я имела в виду, что у меня клиентов нет, и ты в качестве рекламы не нужна. Наш хозяин идиот. За каким чертом я тут торчу? Ну кому могут понадобиться утром в воскресенье секс-игрушки? Тебе с лимоном?» «Ага», — кивнула я. «Конфетки нет? Сладкого хочется». «Это от недосыпа», — вздохнула Рита. «Меня саму всегда по утрам ломает». «Эх, выйти бы замуж за олигарха, уж я бы знала, чем заняться. Спала б целый день, а то ведь 14 лет пашу». Продолжая тарахтеть, Рита вытащила из шкафчика две кружки, пакетики с чаем, банку, набитую рафинадом, разлила по чашкам кипяток и вдруг хихикнула. «Слышь, Лампа, а тебе трусики не нужны? Вчера вечером привезли красные, кружевные, во, гляди». Я уставилась на небольшую тряпочку, которую Рита вытащила из упаковки, и пожала плечами. «Нет, спасибо, такие не ношу». «Ты их пощупай», — предложила продавщица. Мои пальцы помяли кусочек материи завязочками. «Странные какие», — удивилась я, — «вроде резиновые». «Это съедобные стринги», — весело объяснила Рита, — «с клубничным вкусом». «Не поняла?» — Рита закатила глаза. «Лампа! Ты темень, надеваешь трусики и устраиваешь кавалеру стриптиз, а потом белье съесть можно. Прикольно? Думаю, такой прибамбас на ура пойдет». Я закашлялась. «Ну, да, может, и так. Хочешь, подарю упаковку?» «Нет-нет, спасибо», — быстро ответила я, потом не удержалась и спросила: «А что, вкусно? Из чего они?» Рит пожала плечами. «Хрен их знает. Думаю, мармелад жевательный. Его очень тонко раскатали, а потом шили». «Так растает ведь на теле, как-никак 36,6. Но их же не носят постоянно, всего на пару минут надевают». «Зачем?» – удивленно спросила я. Рита заморгала. «Боюсь, тебе не понять». Я развела руками. Отстала от прогресса. «Слушай, а давай попробуем стринги», — оживилась Рита, — «вместо конфетки к чаю». «Не хочу». «Ну, плиз, ешь сама». «Да ты чего? Сейчас нарежу на кусочки, и будут у нас мармеладки. Они ж новые, прямо из коробочки». «Спасибо, что не предложила откушать уже ношеного белишка», — отбивалась я. «Совсем ты старая стала, вздохнула Рита. Кто? Возмутилась я. Ты? Я? Ясное дело, ты, распахнула огромные темно-карие глаза Рита. Мне вот все любопытно. Охота новую узнать. А ты стухла, в старушку превратилась. Трухлявым перешницам ношество пофигу. Сидят у телека в волочных тапках и дудят. В наше время разврата не было, мы работали на благо государства. Интересно знать, своих детей они тоже на службе сделали в обеденный перерыв? Или все же отрывались от трудовых обязанностей? Вот моя мать, все уши нам сестрой прожужжала. Девочки, учитесь, не думайте о кавалерах. Получите сначала диплом, я ваши годы, ду-ду-ду, зу-зу-зу. Прям смешно. В особенности, если вспомнить, что меня она, не думая ни о чем, кроме уроков, родила в 16 лет. Это кто тухлая старушка? Трухлявая перешница, разозлилась я. Ты! Я? Ты! Молодой, все интересно. Ну, например, какие они, эти стринги, на вкус? Режь трусы, приказала я. Сейчас увидишь, что не имею никакого отношения к бабушкам. Рита попыталась расчленить бельишко, но потерпела неудачу. Так, кусай, велела она. А ты не будешь? После тебя, кивнула Рита. Я попробовала отгрызть кусок стрингов и тоже потерпела неудачу. Материал оказался упругий и совершенно некусабельный. «Запихивай в рот целиком», — приказала Рита. Не весть по какой причине я послушалась и в ту же секунду подумала, так ведь и подавиться легко. Но трусики неожиданно быстро начали таять во рту и спустя мгновение растворились без следа. «Ну, как?» — с любопытством поинтересовалась Рита. «Классно? На жвачку похоже». «Значит, не особо?» «Ничего суперудивительного», — констатировала я. «Сто раз подобное ела. Леденцы, баблгам, мармелад». «За что только деньги дерут?» — возмутилась Рита. «За прикол!» — улыбнулась я. И вдруг начала кашлять. «Чайку хлебни!» — заботливо предложила Ритуля. «У меня после сладкого тоже всегда в горле першит». Я схватила кружку и попыталась справиться с приступом. «Давай-ка я форточку открою», — предложила Рита. «А то ты вся красная-красная, в пятнах». «Да?» — еле-еле выдавила из себя я. Рита вытащила из сумки пудреницу и сунула мне под нос. «Вот, посмотри». Я глянула в круглое зеркальце и просипела. «Это аллергия. Ритуська, беги скорее к нам в офис, вытащи из моей сумки таблетки, такая голубенькая коробочка, принеси их сюда». «Лечу!» — взвизгнула продавщица. «Ой, лампа, какая ты жуткая! Если сейчас покупатель зайдет, живо убегай, не пугай народ!»